Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня у нас среда, 7 августа, время 21 час, 1 минута в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Ключевая ставка», и у нас уважаемый Игорь Липсиц, доктор экономических наук, в прошлом профессор Высшей школы экономики. Рад приветствовать вас.
Добрый вечер.
Маленькое объявление, оно стоит в том, что мы не планировали, но все-таки решили провести еще один эфир сегодня в связи с событиями в Курской области. По-разному как там складывалась ситуация, но тем не менее, ввиду ее такого обострения, у нас в гостях будет Юрий Федоров, хорошо вам известный, Юрий Евгеньевич расскажет нам, собственно, а что там происходит в Курской области, в районе Суджи, и мы обсудим, собственно говоря, все детали с этим связанные. Ну и сегодняшнее заседание правительства и Совета безопасности частично силовиков, которых собирало первое лицо в России. Ну вот, а мы вообще давно планировали, хотели как раз обсудить последствия вот этих изменений, связанных с повышением ключевой ставки, но в более широком смысле. Опять же, в контексте войны, поскольку это имеет значение. Ну что же, тогда вот первый вопрос и заключается. Вы нашей аудитории, пожалуйста, объясните все-таки, ну, кто-то знает, кто-то нет, все-таки, чем вызвано повышение 18% этой ключевой ставки? Почему нельзя было этого избежать и на что это, безусловно, повлияет?
Ну, смотрите, ЦБ по закону отвечает за стабильность рубля. То есть он по закону не отвечает за рост экономики, это не его сфера ответственности. От него этого никто не требует. Он отвечает за то, чтобы не было высокой инфляции. Он орган, отвечающий именно за это, плюс за надзор за банками, страховыми организациями, за фондом рынком. Поэтому его забота – борьба с инфляцией. Инфляция в России разгоняется. И даже вот последние цифры говорят, что она ускоряется. Несмотря на то, что уже действовала довольно давно ставка 16%, а как-то инфляция в России на это спокойно смотрит и разгоняется, не пугает ее эта высокая ставка. ЦБ регулярно, скажем, проводит опросы людей и просит сказать, какой вы наблюдаете инфляцию по вашей корзине, чего вы ожидаете в ближайшее время. И вот эта наблюдаемая инфляция, она как бы растет. И последние недели люди стали говорить о цифрах 17-18% роста цен, примерно ну, 16-17% ждут и в дальнейшем. И в этой ситуации ну, как бы ЦБ пугается, он пытается затормозить инфляцию, он пытается запретить людям брать так легко кредиты, сделать кредиты хочет слишком дорогими, недоступными, чтобы люди не тратили деньги, не брали кредиты на покупку товаров, и эти деньги не давили на рынок, а людям, чтобы несли деньги в банки, потому что когда ЦБ повышает ключевую ставку, растут ставки по депозитам, становится выгоднее, ну как вам сказать, вкладываться на депозит, а не тратить на покупку. Ну такая теоретическая конструкция. Ну, да. Поэтому, в принципе, повышая ставку, ЦБ должен уменьшать инфляцию. Но вот это теоретическая конструкция, а российская экономика, она, знаете, от теории далековато. Что я могу сказать?
Так, напоминаю нашим зрителям, у нас около 5500 смотрит, около 2000 поставили свои лайки. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки нашему эфиру, подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Игоря Владимировича Липсица, там замечательный канал, каждый день мы... Можете там смотреть видео, так сказать, обсуждение вопросов экономики и в более широком смысле политики и экономики в их взаимосвязи. Так что, пожалуйста, найдите возможным подписаться на наш канал. Ну хорошо, Игорь Владимирович, а как бы нам бы увидеть в этом во всем прямую корреляцию, собственно, с повышающимися расходами на так называемые СВО и вообще военными расходами как таковыми? Мы успели об этом поговорить в прошлых эфирах, но все-таки какое-то время прошло. Вот пришел новый министр обороны, и, так сказать, назначили Белоусова, который, ну, в общем, не занимался никогда военной сферой. Он экономист, там, пышная у него биография, там, советского управленческих должностей, он там находится, в Госплане, как я понимаю, работал и так далее. Все-таки
на... В Госплане нет, не работал, он не работал. В аппарате правительства Российской Федерации был руководителем экономического департамента правительства России. Я там у него лекции читал, да.
Ага. Ну, могу ошибаться. Я действительно все детали не могу помнить. и в голове держать. Но вот все-таки вам кажется, почему он назначил Путин именно экономист на эту должность? Он хочет усилить взаимодействие все-таки военной индустрии и Министерства обороны, или же это гонка вооружений? Вот он министр гонки вооружений. Поставлена задача, ну как при Сталине, знаете, спрашивали там с какого-нибудь Ванникова, министра, значит, обороны и промышленности, ну и вот по такому типу.
Ну, вы спрашиваете о резонах Путина. Эти резоны знают...
О резонах экономики, если они видны здесь.
Я могу объяснить, как я это вижу. С моей точки зрения, есть два резона. Первый резон состоит в том, что Минобороны стал получать слишком много денег. Это такие огромные потоки, что уже допускать прежние масштабы хищений было опасно, разрушает экономику. И нужно было поставить человека, который понимает, как, в общем, эти деньги использовать, чтобы экономика не разрушалась окончательно. И вторая, насколько я понимаю, идея совершенно другая, она связана с тем, что нужно было поставить честного человека. А найти честного человека в российском госаппарате, должен вам сказать, дело нетривиальное. Ну, вы что, вы меня простите, я очень аккуратно выражаюсь.
Да, это очень аккуратно.
А Белоусов, он, знаете, как раз примерно такой. Он, в общем, насколько я понимаю, человек честный, хороших, что называется, кровей. Экономист во втором поколении, как и я. Его папа был моим научным руководителем. Он человек очень интересный, воцерковленный.
Мы видели, мы слышали его.
Да, поэтому, ну, в общем, было, видимо, есть у Путина надежда, что не будет так воровать, как остальные возможные руководители этого министерства. Ну, видите, опять же, я очень аккуратно говорю. Поэтому, в общем, была попытка поставить человека, который все-таки деньги безумные, которые будут вливаться, будет направлять на действительно укрепление армии, а не будет моментально перенаправлять куда-нибудь в офшоры. Я думаю, что вот это было два резона. Но что из этого получится, сказать сложно.
А вообще вот военно-промышленный комплекс, вот такой руководитель, который вроде смыслит в экономике, там, ладно, он воцерковленный, а он вообще способен посодействовать там, восстановлению производств, да, военных, потому что сейчас там патронные заводы, еще чего-то. Вот. Раньше там, я не знаю, диваны или что там, сковородки производили, сейчас они пытаются все это обратно вернуть, станки, специалистов, увеличивать, наращивать производство военной продукции и так далее. Это вот входит в его сферу деятельности, и способен ли он, вот именно как министр обороны, это же выше статус, чем просто даже вице-премьер, Минобороны там...
Нет, он не может. Это не его зона ответственности. Есть разделение. Оно состоит в том, что он как бы выступает в роли госзаказчика, который выдает деньги, получает продукцию, признает, произведена продукция, не произведена. Производство военной продукции – это Чемизов, Ростех. Эти вот заводы, про которые вы говорите, они к Белоусову отношения не имеют ни малейшего. За это отвечает Чемизов и те частные владельцы военных заводов, которые в России тоже есть. Некоторые, значит, правильные люди в свое время заводы прибрали, видимо, им дали наводку, что стоит иметь частную военную индустрию. Они в это дело вошли. Так что Белоусов только заказчик, он только тратит. Его задача, чтобы он тратил за реально произведенную военную продукцию. А как эта продукция произведена, это дело Ростеха и частных владельцев. Что они смогут с этим сделать, сомнительно. Но как вам сказать, потому что, чтобы ты нарастил военное производство, нужны огромные усилия. Нужно это очень хорошо понимать, быть в этом деле спецом. Я все время людям напоминаю, что вот эта гигантская военная мощь Советского Союза, которую Россия сейчас доедает, все эти запасы оружия, они были сделаны под руководством маршала Устинова, который был абсолютно таким не воевавшим министром вообще никогда. Абсолютно. Но он был, ну вот он был как раз красный директор. Он был директор военного завода.
Белоусов вот такого хотят сделать? Прям Дмитрий Федорович Устинов, что ли?
Вот они пытаются, только нет такого, как Устинов. А главное, за Устиновым была огромная военная научно-техническая мощь Советского Союза. Включая, между прочим, военно-техническую интеллектуальную мощь Украины. Мы же не будем это забывать. Мы не будем забывать, кто делал самолеты в Советском Союзе, кто делал ракеты, кто обслуживал эти ракеты в шахтах. Это тоже Украина. Да, это был огромный научно-технический комплекс, который работал по заказам Устинова. Он умел это организовать. Он, конечно, на это угрохал огромное количество денег и разорил Советский Союз. Но, по крайней мере, техники-то он произвел достаточно много. И Россия сейчас потребляет. Никого похожего на Устинова и ничего похожего на научно-технический потенциал СССР в военно-промышленном комплексе теперь просто нет.
Ну и мобилизационная система была, все-таки это распределительная система, внутри которой все-таки можно было достаточно свободно, гораздо свободнее даже, чем сейчас, несмотря на всю дискрецию, на жесткие правила и так далее, все-таки можно было эти деньги использовать и так далее. Так вот мы и хотим понять, насколько устойчива такая квазирыночная экономика, она рыночная по форме, но по содержанию она монополистическая, способна вообще говоря выдержать вот эту конкуренцию, так сказать, без того степени принуждения с их военными ящиками, людей отправляли, сиди, работай, никуда, там, распределение в институтах, ну и весь тот набор, который мы еще помним в советских лет. Сейчас этого ничего нет. Как они собираются наращивать военное производство без вот этих необходимых элементов, потому что все-таки западное производство военное, оно на других принципах абсолютно построено. Вообще все по-другому. Там государство не участвует в производстве как таковом. Вот как они, как вам кажется, это все будет происходить, и где они лопнут, где они, так сказать, не выдержат?
Марк, ну только давайте я вас немножко холоню.
Давайте.
Значит, западное производство, оно, конечно, построено на частном бизнесе, это значительно более эффективно, но вот эта связка государства и частный военный бизнес, она значительно медленнее. И это ее слабость. В России Путин приказал дать деньги, Минфин выдал деньги, все происходит моментально, военные заводы получают приказания, начинают производить, и Россия быстро наращивает производство оружия. Если мы смотрим, что происходит в ВПК в США или Европе, то картина совсем не такая. Там идет медленное согласование, утрясание интересов, и там потенциал значительно больше, чем в России, но скорость раскрутки значительно ниже. В этом слабость рыночной экономики. Поэтому, чтобы она изменилась, нужно, чтобы были введены другие правила. Опять-таки, почитайте историю. Во время войны, Второй мировой, Рузвельт ввел довольно жесткий режим в США. Там практически была введена командная экономика. И только поэтому США смогли нарастить производство оружия так, как они нарастили. То есть там была ограничена рыночная свобода, но платили хорошие деньги. И американский бизнес на это согласился. Так что в этом смысле вот сейчас мы наблюдаем, что раскрутка военно-промышленного комплекса в Европе и США значительно медленнее идет и хуже, чем в России. Но, с другой стороны, Россия уперлась уже в стенку. Она очень быстро нарастила, это правда, это вам еще как раз я говорю, но она нарастила в пределах имеющихся резервов производственных мощностей. Но просто эти предприятия были не загружены, у них были простаивающие мощности, не хватало работника, поэтому они больше произвести. Им дали деньги, они подняли зарплату, они переманили людей из гражданской экономики. Они ввели режим три смены работы, они быстро нарастили производство оружия, и этим оружием стали убивать украинцев достаточно массово. Но дальше, чтобы больше произвести, нужно увеличить производственные мощности. А вот это уже не получается. Поэтому что мы наблюдаем последние месяцы? Что даже военно-промышленный комплекс России начинает очень сильно тормозить. Такого роста, как было, уже нету, потому что дальше уже некуда. Что называется, ты загрузил оборудование, ты нанял всех людей, которые ты можешь поставить к имеющемуся оборудованию, а дальше ты должен строить новое предприятие. Строить новое предприятие, ну, я бы вот скажу, что эта задача в России неимоверной сложности. Ну, просто по простой причине, чтобы построить военное предприятие, у тебя, например, в регионе должна быть, ну, как бы резервная мощность по электроэнергетике. Это же понятная история, да? Какая резервная мощность? Вы наблюдали, как сейчас в Ростовской области летом посыпалась вся энергетика, никаких резервных мощностей нет. Их нет в других местах России. Поэтому как ты будешь строить предприятие? Резервных мощностей по воде нету, по электричеству нету. Значит, все очень сложно добывать с точки зрения оборудования. И людей-то особенно взять неоткуда. Смотрите, безработица в России упала до истерически низкого уровня, именно истерического, 2,4%. Это полная катастрофа. То есть, что называется, выскребли людей. А бабы, знаете, быстро не нарожают работников. Она 9 месяцев носит, потом ты его 20 лет учишь, и там через 21-22 года ты можешь попробовать его к станку поставить, но он еще такой серый, слабый и сырой, что станок загробит. Вот годам к 30 ты можешь его к хорошему станку поставить. Так через 30 лет где я этих доживу? Это же сложная история, поэтому нарастить производство становится невозможно. Скачок первый Россия сделала лучше, чем Запад и США, а вот дальше уже все, стена.
Ну хорошо, а вот эти вынужденные меры, о которых говорит Набиуллина, она даже выразилась жестче, она сказала, что пределы достигнут предел, вроде, по-моему, так как-то она выразилась, экономики. Да. А что это означает? Что это? Вот в чем этот предел? Потому что, ну, вот я и сам вынужден отвечать в разных, там сказать, местах, мне задают вопрос, а вот где этот предел, и в чем этот предел, и что имел в виду Набиуллина? Вот с вашей точки зрения, она пытается, так сказать, подавать сигнал, что значит, ну, все, ничего уже не будет, публично причем. Либо, ну, это какая-то там, я не знаю, они знают что-то. Вот я всегда говорю, что они что-то знают, почему и хотят этих переговоров, прекращения огня. То есть они знают еще больше. То есть, вариант Набиуллина – это софт, а хард, наверное, еще какой-то. Вот какие они, эти варианты?
Ну, смотрите, почему Эльвира Хекимзадна говорит о пределе? Потому что, ну, предел роста в экономике, он вполне конкретный. Значит, для того, чтобы ты мог произвести больше, ты должен построить новое предприятие. И ты должен нанять больше работников. Ну, вот не работает оборудование само по себе. Да? Но не бывает этого. Значит, дальше вопрос. А где ты возьмешь оборудование для военного завода? Это же огромный комплекс. Где ты столько оборудования? Это же годами собирается, это годами добывается. Это годами в Советском Союзе третьими, четвертыми линиями специальное управление КГБ добывало какие-то станки. Их левыми путями везли в СССР. Это было еще и тогда. Было специальное управление, которое воровало такое оборудование, которое было запрещено возить, была такая структура Комкон, ну, может быть, тот.
Ну, давай, известно, Комкон, да.
Да, вот это все, значит, это было очень сложно. И долгая история, пока добывали станки, это годы уходили. Теперь в России этого нету, мощности загружены. Строить новое предприятие – это сумасшедшая задача в России. Ну, как вам объяснить, Марк? Ну, вот после всех улучшений, облегчений строительных процедур, чтобы запустить стройку нового предприятия, надо получить 3000 согласовательных документов. Ну, 3000. 3000 – это большое достижение российского. Раньше было 10. Осталось 3. Вот представляете, 3000 документов вам надо согласовать, подписать, и только потом вы можете начинать строить. Вы представляете, да, это история. В условиях войны это нереальная тема. Оборудования нету. И опять же предел состоит в том, что загружено имеющееся оборудование до предела. Люди говорят, а что значит загружено до предела? Цифры могу назвать. Значит, загрузка производственного оборудования, по данным российской статистики, более 80%. Это ненормальная загрузка. Так оборудование не должно загружаться, оно начинает ломаться, а у тебя нет резерва мощностей, у тебя все загружено под завязку. Значит, вот эта загрузка мощностей – это тот предел, о котором говорит Набиуллина. И второе, чтобы нарастить производство, тебе опять-таки нужны люди. А у тебя безработица 2,4, у тебя людей нету. А потом, даже если ты найдешь каких-то алкашей, которые еще не работают, то их к станку не поставишь. Поэтому чтобы фиксировать? Чтобы начать производство большего объема военной техники, мне нужно большое количество квалифицированных станочников, людей с высокой квалификацией. Где их взять? А их нету. Я вот сейчас наблюдаю интересную гонку зарплат в гражданском секторе. Совершенно страшная ситуация, знаете, в добывающей промышленности. Она же вроде как бы экспортирующая, зарабатывающая. Но, знаете, там стоит хорошая техника. Японская, экскаваторы, самосвалы, бульдозеры. Стоит такая каждая штука очень, должен сказать, больших денег. И всякого пацана из ПТУ туда не посадишь. Значит, поэтому там сейчас предлагают зарплату, вы только услышите эту цифру, до 450 тысяч рублей в месяц. И найти этих людей не могут. Их просто нету в России. Вот это и есть пределы, в которые уперлась экономика. Об этом Набиуллина говорит, что сколько денег теперь не давай, а 9 женщин ребенка за месяц не родят.
Ну да. Так, почти 20 минут мы в эфире, и 14 тысяч зрителей прямо сейчас смотрят этот эфир. 4 с лишним тысячи лайков нам уже поставили. Напоминаю тем, кто присоединяется, обычно все толчками происходит. Не забывайте, что и другие хотят посмотреть этот эфир, поэтому ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Напоминаю, что по окончании этого эфира с Игорем Владимировичем у нас придет Евгений Федоров, с которым мы обсудим, что там в Курске происходит, с чем связана это все, так сказать, такая болезненная реакция, сегодня продемонстрированная высшей властью. Ну и другие военные вопросы, я думаю, мы по ходу обсудим. Хорошо, вот тогда параллельно с тем вопрос, мы все время как бы от войны пляшем. Потому что для нас, конечно, тема войны ключевая, и мы понимаем, что, так сказать, способности к ее ведению, она напрямую зависит от возможности российской экономики, финансовой системы, там, экспортной конъюнктуры и всего остального. Вот, переходя к вопросу доходов, Насколько можно судить вот углеводородный ресурсный вообще сектор, насколько успешно сейчас, вот в 2024 году, справляется с вопросом экспорта нефти, газа, всех остальных продуктов и так далее? Насколько можно судить, мы как-то в эфире говорили, что мы европейски ориентированная страна по потреблению и по производству, так сказать. А сейчас на Восток это нежизнеспособная конструкция. Вот подтверждается эта идея? То есть действительно все эти отношения с Индией, Китаем, как большими потребителями российских углеводородных ресурсов, действительно не восполняет, не замещает то, что было в виде торговли с Европой, там, другими такими же регионами цивилизованного Запада?
Марк, это очень легко проверяется.
Да.
Смотрите финансовые результаты «Газпрома».
Да,
да. Не надо каких-то больших научных докладов писать. Вы смотрите отчет «Газпрома» и видите, что убыток «Газпрома» за первое полугодие текущего года, по-моему, 480 миллиардов рублей.
Угу.
«Газпрома». «Газпром» – убыточная компания. АОУ – национальное достояние России. Национальная дыра России, убыточная компания России АУ. И, судя по всему, по году они выйдут таки на триллион. Это был прогноз такой, в Государственной Думе еще дали, что в 2024 году у них будет убыток около триллиона. Они к этому результату упорно идут. Значит, возместили или не возместили? Не возместили. Нету возможности вернуть прежние доходы. Более того, картина для России вообще довольно трагичная. Вышел сейчас доклад. Очень такой, я бы сказал, достойный уважения. В России все-таки остались еще очень достойные люди, в том числе в науке. Они опубликовали доклад, это Институт энергетических исследований Академии наук, можете поинтересоваться, почитать, кому интересно. Они опубликовали доклад о будущем топливно-энергетического комплекса России, где написано, что Россия никогда более не будет иметь таких доходов от топливно-энергетического экспорта, какие она имела в прошлом. Она будет только терять, только сужаться, только убывать и только беднеть на этом фоне. Ничего больше никогда не восстановится. Вот эта модель ориентации на Восток, она никаким образом Россию к прежнему уровню доходов не вернет.
Угу. То есть можно прямо говорить, что надежда на то, что российскую экономику так и дальше будет продолжать спасать вот эта выгодная конъюнктура углеводородная, уже, в общем, мягко говоря, не вполне оправдывается.
Нет, это беда, уже все для России навсегда. И чем дальше, тем она будет проявляться отчетливее, потому что, конечно, все-таки идет энергопереход. Он идет не так быстро, как хотелось бы людям, но он идет. Просто люди в России в это отказываются верить, им не хочется в это верить. Но это на самом деле реальная история. Просто возьмите документ, который подписан президентом Путиным. Называется «Концепция экономической безопасности Российской Федерации». Там черным по белому написано, что одна из главных угроз экономической безопасности России – это энергетический переход страны к Западу.
И это означает… Переходит на альтернативные источники энергии. Все программы декарбонизации и всего остального.
Да, посмотрите, как строят новые дома в странах Европы. Их строят с тепловым насосом. Там температура это позволяет. На стену, на крышу ставишь панельки фотоэлектрические, они снабжают электричеством твой тепловой насос, и никакой газ к твоему дому не подходит. И потребность в газе для энергостанции, которая производит тебе электричество, тоже совсем не та, потому что ты практически автономный производитель электроэнергии. Для россиян это нереальная история, потому что температуры слишком низкие. А в Европе вполне проходит, в Великобритании проходит, в Ирландии проходит. И люди на это переходят, и потребность снижается. И это никогда уже не вернется. Если ты уже вложился в эти фотоэлектрические панели и в тепловой насос, то это значит на 15 лет вперед ты автономен, через 15 лет ты эти деньги окупишь, и дальше будешь жить спокойно, не платя ни копейки за электроэнергию и отопление твоего дома. Отопление, кстати, и охлаждение. Потому что тепловой насос и охлаждает. Мы это наблюдаем, этот процесс идет, он не остановится, поэтому вернуться в Россию тяжело. А если ты еще понимаешь, что ты от этого, значит, фотоэлектрического покрытие на своей крыше, заряжаешь электрический автомобиль у твоего подъезда, то у тебя с бензином как-то уже не очень весело. Она тебе не нужна, потому что у тебя электрические автомобили, ты прекрасно обходишься без бензиновой заправки. Это для россиян, тема очень тяжелая. Я когда об этом говорю, меня поливает безмерно грязью с головы до ног, потому что все кричат: без нашей нефти, без нашего газа все умрут, погибнут и сгинут окончательно. Это уже не так. Мир меняется. Поэтому заменить вот то, что было, и сохранить те доходы, которые были, Россия не сможет. Она практически теперь навсегда, это страшное слово, ну хорошо, давайте скажем, до конца века обречена на убывающие доходы. Заместить эти доходы Россия ничем не может. У нее ничего нет. Все, чем Россия держалась и чем кормился бюджет, это нефть, газ, черные металлы, цветные металлы, уран, титан, и минеральные удобрения, немножко пшеницы. Вот все, чем Россия кормилась. Бюджет этим и питался. Сейчас это все под ударом. Ну вот пшеница пока еще. И то российское государство настолько сумасшедшее, что оно хочет угробить пшеницу. Это фантастика. Но это так.
А как они хотят угробить пшеницу?
Ой, Марк, это фантастическая история.
Ну, вы, наверное, сказать, зрители очень хотят ее знать. Это очень
интересно. Это фантастическая история. Значит, дело в том, почему поднялось производство и экспорт пшеницы в России. В России пришли иностранные зернотрейдеры. Огромные компании, которые организовали эффективную торговлю внешней российской пшеницей. Научились хорошо работать с фермерами. Научили фермеров хорошо и эффективно заниматься. Кредитовали фермеров, потому что, как вы знаете, в сельском хозяйстве без кредита ничего сделать нельзя. И получился шикарный комплекс, который экспортировал пшеницу. И Россия стала крупнейшим, значит, в общем, продавцом пшеницы на мировом рынке. Дальше началась истерика. Люди вокруг Путина подумали, хорошие бабки, однако.
Ну, конечно.
Чего мы шансы мы даем? Ну,
просто, вот. Сомневался.
Ну, вы же понимаете. Поэтому всех иностранных зернотрейдеров из России выгнали. Но еще уцелели какие-то отечественные зернотрейдеры. Но теперь выходят, значит, руководители правительства, говорят, не, это неправильно. Частный зернотрейдер, это ни в коем случае. Надо создать государственный монополь на торговлю пшеницей. Ну, это как раз то, что было в Советском Союзе, и кончилось тем, что экспортировали не пшеницу, а экспортировали деньги и платили Канаде и США за импорт пшеницы, потому что Россия была страной, импортирующей пшеницу. Но вот правительство России сейчас хочет по этому пути пойти. То есть нет таких врагов у России страшнее, чем ее министры.
Ну, это да, кто бы сомневался. Ну, хорошо, мы 27 минут в эфире, есть у нас еще время. Давайте поговорим о производной некоторые от этого всего. Это санкции. Как раз в отношении вторичной нас очень интересуют санкции, потому что мелькают новости о том, что то Китай, его финансовые институты отказываются, там, то одни транзакции проводить, то от сотрудничества, создания каких-то филиалов на территории России или даже наоборот присутствие какое-то не допускает финансовых учреждений России в Китае и так далее. Ну, понятно, они создаются для того, чтобы обеспечить нормальное финансирование экспорта и всех остальных ну, экономической деятельности, собственно, России, да. Ну и с Индией тоже не все здорово, с их рупиями, которые они рассчитывают, как мы понимаем, за углеводороды. Вы нам это, пожалуйста, разъясните. Насколько действенны могут быть вторичные санкции Запада для того, чтобы повлиять на тесное это сотрудничество между странами Азии Юго-Восточной, ну, в частности, Китаем, ну и, соответственно, Индии, как двумя крупнейшими потребителями. Ну,
смотрите, Марк, они очень действенны, и Россия уже находится в неком таком, я бы сказал, нервозном состоянии. Ну, не хотите истерическом, но нервозном. Когда у вас выступает зампред Центробанка и говорит, что нам надо срочно найти альтернативные денежные инструменты обеспечения импортных и экспортных операций, потому что если мы это не сделаем, то российской экономике придет погибель. И слово «погибель» – это не мое слово, это его слово. А что он предлагает? Он предлагает, значит, запустить торги с помощью криптовалют. Ей-богу, Марк, я не шучу. Он предлагает делать какие-то бартерные операции по деньгам. Один банк другим обменивается цифрами на счетах, что тоже очень сложно. Начинается обсуждение перевозок денег в наличном виде. Вы, трудно вам это представить, но да, вы в 90-е годы, Марк,
я помню это.
Конечно. Вот вы вспоминаете светлое прошлое. Мы сейчас наблюдаем поразительную картину. Российские компании. Есть некое количество сотрудников, квалифицированных, которые бодро Россию покинули, но продолжают работать на российские компании. Им же заплатить из России нельзя. Значит, едет курьер с чемоданом налички и везет сотрудников в эту страну наличку в чемодане. Я рассказываю, Марк, это вы смотрите фильмы про мафию, про наркобарон. Да. Вот так работает теперь российская экономика. Это вторичные санкции. Поэтому Россия истерически обсуждает вопрос, а давайте срочно что-нибудь с криптой сделаем. Ну, я небольшой спец по крипте, но вот те, что люди, которых я слушаю, они говорят, это очень тяжело. Потому что всегда в крипте ведь что можно? можно отследить движение денежных средств.
Ну, разумеется, конечно.
Конечно, если ты понимаешь, что деньги пришли откуда-то из России, то ты их заблокируешь. Смотрите, Китай же уже что сделал? Китай ввел градацию грязные чистые юани. Слышали, наверное, об этом?
Такое что?
Это вот это поразительная история. То есть, если юань куплен внутри Китая, пришел в оплату китайскому поставщику из Китая, то оплата принимается и поставка в России идет. Если юань куплен на российской межбанковской валютной бирже и пришел из России, он считается грязным, его в оборот не пускают и до поставщика он не доходит. Отслеживается движение денежных единиц. Откуда они пришли? По крипте это тоже можно сделать.
Угу, удивительно. 18 с половиной тысяч нас смотрят. Просьба к тем, кто присоединился, еще минуток 10 у нас есть. Мы на 31-й минуте нашего эфира. Ссылки, пожалуйста, размещайте. И напоминаю, не уходите после этого эфира. Буквально по его окончании, через несколько минут, мы проведем эфир с Юрием Евгеньевичем Федоровым. Обсудим все, что происходит в Курске. Там совершенно какая-то непонятная ситуация. Вот, ну, сказать, она требует такого обсуждения, потому что если уж действительно удастся украинским войскам закрепиться где-то в районе границы между Украиной и Россией, то сами понимаете, чем это чревато. Вот, вопрос такой, вот, возвращаясь к правительству. Все-таки это такой старый новый состав. С мая месяца, да, остался прежний премьер, ну, видимо, Мишустину сильно доверяют, и он там, помимо лояльности, имеет несколько каких-то направлений, которые за собой оставляет, и налоговые, и так далее, реформы там, и цифровизация, он ее обожает, я так понимаю. А что можно сказать, вот с мая месяца, вот, ну, уже на дворе август, скоро середина, вообще оно себя оправдывает в таком составе правительства, потому что оно явно изменилось, там появилось, ну, понятно, клановости, представленные разными группами, это само собой, там родственники уже пошли косяком, там уже каких-то Ну, как, все как обычно. Вот вообще роль правительства. Вот он же сегодня собирал по поводу, в том числе, Курска, в Курской области происходящего именно правительства. Насколько оно вообще в целом, можно дать ему оценку с экономической точки зрения, его эффективности? Что бы вы сказали?
Да, его и не видно.
Его не видно. Во время войны всегда так происходит, да?
Его не видно, не слышно, и от него какой-то такой... явной пользы для экономики России, но не проистекает ни в малейшей степени. Они имитируют какую-то работу, наверное, они какую-то текущую работу делают, каким-то образом там что-то смазывают, куда-то кого-то посылают, что-то куда-то перебрасывают, принимают какие-то решения, то запретить, то разрешить, то запретить экспорт моторного топлива из России, то разрешить, то опять запретить. Вот эта вся их мощная правительственная деятельность принимает какие-то решения, дают какие-то обещания, все более бредовые. Вот этот Мишустин, который всегда воспринимался как человек, ну, по крайней мере, деловой, вот он тут прославился, только что выступил по поводу демографии. Ну, невероятно, в общем. То есть приказал женщинам срочно рожать, приказал, значит, сильно повысить коэффициент рождаемости. Все с интересом подумали, каким образом он это обеспечит, чтобы российские женщины срочно захотели рожать в условиях, когда, в общем, с деньгами для семей довольно плохо и стоимость содержания ребенка невероятная, деньги даже на вот подготовку ребенка в школе теперь президент не дает, как это было в прошлом. Ну, в общем, как бы вот поднять коэффициент рождаемости с 1,4 до 1,6. Построим, значит, коммунизм за 20 лет и пятилетку за 3 года. Ну, вот один в один. Что вы меня спрашиваете, что такое правительство? Я вам рассказываю. Правительство России – это болтуны, которые, в общем, сидят на должностях, получают хорошие оклады, что-то пытаются по мере возможности как-то регулировать. Ну, в общем, особенно много чего-то сделать не могут. И они, ну, как вам сказать, заложники системы. Ну, что может радикально в российских финансах изменить Силуан? Ну, не может. Вот у него сейчас идет такая тяжелая история. Он должен в октябре предъявить бюджет на будущий год. И все с интересом смотрят, как он входит в клетку со львом, без пистолета, без хлыста, и собирается положить голову в пасть льва. А лев, он огромный, у него расходы на морде написано. А где доходы, непонятно. Смотрите, ну вот Силуанов кричал, да ничего страшного, мы тут одолжим деньги. Да, мы закроем дефицит бюджета, мы одолжим деньги, мы продаем ОФЗ, все хорошо, все славно. Ну, не очень получается. Немножко получается, немножко нет. Они должны были в этом году одолжить 4 триллиона. Значит, одолжили треть, больше не смогли продать. Почему не смогли? Потому что народ смотрит на ставку ЦБ, Вы же ключевой ставки начали.
Да.
Я говорю, а слушай, а давай повыше ставку. И более того, дай мне АФЗ, облигации федерального займа, с плавающей ставкой, которая будет корректироваться по мере роста инфляции. Это значит, что я беру в долг, не зная, сколько я буду отдавать. Вы понимаете, что это риск?
Да, конечно.
И поэтому Силуанов, вот он на эти условия идти не хочет, а на других условиях ему российские, причем государственные банки, денег не дают. Вот эта история. Что ему сейчас поможет? Ему может помочь ключевая ставка. Российская экономика, она сложная, в ней много чего интересного, но ты как только что-нибудь хорошее для правительства находишь, то выясняется, что оно одновременно для экономики плохое. Ну вот так устроено. Смотрите, что сейчас происходит в экономике России. Фантастическая история. ЦБ поднял ставку. Да, с чего мы начали? Кредиты стали дороже. К чему это приводит? Что вести бизнес в России невыгодно. Такой дорогой кредит, что ты его не окупишь. Значит, уже кредитов набрали немерено, уже набрали кредитов многие предприятия больше, чем будущая прибыль за 5 лет. За 5 лет. Вы представляете, какой горизонт. Поэтому возникает очень интересная история. Поскольку доходность по ЭФЗ сейчас где-то около 15% приближается к этой цифре, то становится выгоднее не развивать бизнес, а покупать облигации, сидеть ровно на пятой точке, ничего не делать. То есть экономика уходит в так называемую рентную модель. Поэтому президент кричит, давайте, ребята, наращивайте производство. А ребята говорят, мы что, дурные, что ли? Но мы лучше купим облигацию у министерства, получаем 15% годовых, ничего не делаем, ничего не производим, ничего не рискуем, никто нас ни за что не посадит. То есть получается, что можно подпитать бюджет, но разрушить экономику. Угу. И это то же самое во всех сферах. Куда ни повернешь, малейшее движение в российской экономике, оно что-то исправляет и тут же кучу вокруг разрушает.
Интересно. Ну вот смотрите, я пытаюсь все время выйти на тему финансовой платежеспособности вообще российской власти в контексте войны, потому что вот было несколько решений Путина об увеличении, там единоразовые до 400 тысяч увеличений, видимо, они будут и в регионах, мы видели в разных субъектах федерации, подняли там в Москве 2 миллиона 100, что ли, единоразовая выплата тем, кто подписывает контракт с СВО. Я вот, честно говоря, опять же, вот моего колокольни, как бы смотреть, а все-таки откуда возьмутся эти деньги, если они план ставят, ну, сотни тысяч людей им нужны. Вот они заявили с начала года Министерство обороны, что 190 тысяч подписало контракты, значит, контрактников. Я думаю, они преувеличивают эту цифру, скорее всего, она скромнее, но все равно, в общем, отчитались публично так. Сами сказали так. А насколько вообще они способны платить зарплату, продолжающую воевать в стране, ну вот личному составу, там, контрактники, мобилизованные, такие-сякие, ну, грубо говоря, год, два, вот, это же приличные цифры, помимо всех расходов военных, понятно, там и так далее. Там что-то еще ложится на регионы, потому что возвращается ветеран. Вот мне, я родом из Самары, бывшего Куйбышева, там, говорят, уже используют не только военные госпитали под раненых, но уже и гражданские больницы. Там есть такая больница Пирогова, там ряд других. То есть это же тоже нагрузка на местный бюджет. Это же нагрузка не на федеральный бюджет. Ну, там есть какие-то выделения, но все равно областной бюджет, наверное, это тянет и так далее. Вот я и хочу понять, а вот они назначают эти повышенные аккордные ставки выплат, а в состоянии они эти деньги платить? Вот людям, которые на это подписываются, вообще умереть могут, но, помимо прочего, вы денег можете своих не получить. Вот как это оценить?
Ну, смотрите, все-таки как бы пока в России резерв на военные расходы существует. Все-таки пока это не 60% бюджета. Все-таки это 30-40%, еще не 60%, как бывает во время войны. Поэтому да, но только другое надо понимать, что идет разрушение гражданской экономики, оно идет необратимое. Это вот как в том анекдоте, папа, ты будешь меньше пить, нет, сынок, ты будешь
меньше жрать.
Это абсолютно вот описание ситуации в России. Потому что смотрите, что происходит. Путин приказал, что мы 400 тысяч даем из федерального бюджета, и 400 тысяч регионы должны дать.
Ну да.
Это не дать из своих бюджетов. Напоминаю, в России больше 80 субъектов федерации, больше 60 из них дотационные, убыточные. Тем не менее, они тоже должны дать эти деньги. Откуда они эти деньги возьмут? А я вам отвечу. Они сократят финансирование образования,
ну, понятно, да.
Культуры, здравоохранения. То есть военный госпиталь, может быть, лекарства получит, а ты с инфарктом будешь лежать на койке без лекарств и без капельниц. Господь пощадит, уйдешь живым. Не пощадит, пойдешь на кладбище. Вся картина. Вот это происходит. То есть сейчас живая кровь гражданской экономики России перетекает в военный сектор. Экономика убивается, разрушается, необратимо причем. Но у Путина принцип простой. Мы должны прорваться. Мы должны победить. Победим, как-нибудь разрулим ситуацию. Не победим, ситуацию будут разруливать другие. Все. Принцип крайне жесткий, крайне циничный. Жертвами в этой ситуации являются простые россияне. Им уничтожают светлое будущее. Их детей лишают всяких шансов на какое-то будущее. Это катастрофа, но люди в этом пока не очень ориентируются, пока не понимают, сердятся на меня. Когда я это объясняю, я говорю, да ладно, все нормально, все путем. Смотри, сколько новых машин бегает по улице.
Ну, мне тоже там и пишут, значит, что вы тут все привыкли, в черных красках рисуете. А правильно, сознание людей, обычного обывателя, потребителя, оно вот цепляется за какие-то привычные, так сказать, окружающие его вещи, которые вроде бы так же выглядят, но он же не может это оценить с экономической точки зрения. Большинство абсолютно не понимает. Так же, как мне, знаете, люди, как обычно, значит, советуются, они пытаются деньги положить под депозит, а попытка объяснить им, что деньги съедаются инфляцией, они этого не понимают. Ну как же, это же вот денежные знаки, вот депозит, банк, я же получаю. А вот, а то, что проценты выше инфляционные, то есть они, им сложно это уловить. И мы вот все время пытаемся на эту психологию воздействовать, то есть объяснять им, насколько губительна война для них конкретно, вот для потребителей, для тех, кто привык к одному образу жизни, он не может оценить, поскольку он медленно ухудшается, а там оборачиваешься через 3 года, а ты уже беднее, существенно беднее, чем ты был там до войны, условно, в 21-м году и так далее. Вот знаете, этот предел, он какой?
Он предел наступает, на самом деле, уже в будущем году. Вот мы, на самом деле, все российские экономисты, и те, что живут за границей, те, что живут в России, и говорят поэтому очень аккуратно, мы все с неким странным напряжением смотрим на проект бюджета 2025 года. Его еще нет, он будет в октябре. Но возникает очень много вопросов, а удастся ли его хоть как-то свести с концами без каких-то чрезвычайных мер. Потому что от Фонда национального благосостояния остается очень мало. Он уже очень сильно истрачен. Судя по всему, к концу года может приблизиться к всего лишь 3 триллионам. Это мизерная сумма, мало на что годная. Значит, а у нас еще куча проблем. Смотрите, что происходит. Вы упомянули плату военным. Смотрите, давайте обозначим ситуацию. Давайте поймем, что мы живем в совсем другой России. Люди не хотят это понимать, но придется им объяснять. Россия со времен Петра I жила в призывной армии. С призывной армией. Рекрутеры. А сейчас Россия живет с наемнической армией. Этих расходов не было в бюджетах прошлых лет. Сейчас идут попытки оценить, сколько там разные оценки. Кто-то говорит 1,5 триллиона в год, кто-то 2, теперь будут, видимо, больше. Между 2-3 триллионами ежегодных расходов на воюющих. Да? Это только вот на воюющих, на солдат. Да? Это огромное обременение для бюджета. Значит, дальше. Есть проблема с пенсионным фондом России. Точнее, социальный фонд он сейчас называется. У него дефицит, между прочим, 650 миллиардов. Последняя цифра я видал. И это значит, что будут проблемы с пенсией. А это значит, дефицит надо брать из федерального бюджета. А федеральный бюджет брал из ФНБ. А ФНБ, как я сказал, исчезает. И возникает вопрос, уже могут начаться проблемы. Вы знаете, вот я вчера выступал, мне было очень так тяжело. Я участвовал в стриме с молодыми ребятами. Так. И они меня спросили, это был страшный момент, а куда нам идти учиться? На какие профессии? И вот мне было очень страшно отвечать, кровь в горле, потому что а куда им пойти? Я не могу сейчас порекомендовать ни одну интеллектуальную профессию, куда ты можешь пойти в России, и ты будешь нормально России зарабатывать и жить. Если ты хочешь стать ученым, ты будешь нищим. Ты хочешь заниматься креативным искусством, ты будешь нищим. Ты хочешь пойти преподавателем, ты будешь нищим. Ты хочешь пойти преподавателем университета, ты будешь нищим. И это будет навсегда. И я не могу им порекомендовать ни одну сферу, где они могут включить свой интеллект, стать квалифицированным человеком и нормально обеспечивать свою семью. Россия уничтожила все их будущее. Вот сейчас уничтожила все будущее. И мы видим, увидим в будущем бюджете очень сильное опять сокращение расходов на науку, на культуру, на здравоохранение, на все, что хотите. Смотрите, уже министр правительства начинает аккуратно вопить. Они же каждый вопят по-своему, потому что они отвечают за какую-то сферу. Они себе соломку-то подстилают, алиби обеспечивают. Каждый же про себя думает. Поэтому выходит министр, который отвечает за дорожное строительство, говорит, караул, нам не хватает денег даже на поддержание уже построенных федеральных трасс. Будете ехать опять по ямочному ремонту, помните, наверное, такой, да? Да, другой выходит, говорит, у нас износ систем водоснабжения 90%. За 10 дней 4 дамбы в России, как вы знаете, ухнули там. И такого по всякой системе много. И это все проблемы, которые быстро не решить. Их решать надо долго, на это нужно много денег. Этих денег у России не будет. И это значит, что вот обычная бытовая жизнь, она будет только разрушаться. Люди не верят в это, сердятся на меня, потому что это слышать больно, я понимаю.
Ну, конечно.
С этим сделать ничего нельзя.
С этим сделать ничего нельзя. Отличный заголовок для следующего стрима. Мы благодарим Игоря Владимировича. Мы 45 с лишним минут находились в эфире. 21 тысяч, почти 500 человек нас смотрят. И 7,5 тысяч поставили свои лайки. Я прошу, пожалуйста, всех остальных, кто сейчас прям находится в прямом эфире, пожалуйста, поставьте эти лайки. Вот, распространите этот эфир максимально, это очень важно, тем более сейчас, когда YouTube в России замедляют, его в десктопных версиях очень сложно смотреть, там, продолжать смотреть его на смартфонах, поэтому любая реклама эфира – это возможность привлечения новых зрителей, чтобы они узнали, как обстоят дела. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Игоря Владимировича Липшица. В описании к этому видео по имени Игорь Липшиц вы можете найти эту ссылку и смотреть эфиры там, подписываться на канал там. Игорь Владимирович, спасибо вам огромное, замечательный эфир. Всегда вас ждем, всегда рады вас видеть.
Всего доброго, до свидания.
До свидания.